«Энтони, иди сюда!» — позвал Джимми Уэйн Саттер. «Сейчас!» — бросил Хэрет. Он остался один в комнате, освещенной лишь экранами мониторов. Поскольку наземные камеры больше не показывали ничего существенного, включенными остались только две — на борту одного из патрульных катеров у северной конечности острова и на вертолете, который бомбил мыс. С точки зрения Хэрета, операторы работали плохо. Для воздушных съемок надо было пользоваться стедикамом, а от всех этих рывков и дерганий на обоих экранах его просто тошнило, хотя он вынужден был признать, что пиротехника превосходила все когда-либо сделанное им с Вилли в Голливуде. Хэрет жалел, что у него нет парочки стедикамов и заранее установленной системы панвидения. Уж он бы нашел применение такому материалу, даже если бы пришлось специально писать сценарий, только чтобы включить этот фейерверк. «Тони, мы ждем!» — повторил Саттер. «Сейчас!» — снова откликнулся Хэрет, забрасывая в рот еще пригоршню арахиса и запивая его водкой. «Судя по всему, они загнали этого несчастного идиота на северную оконечность острова и теперь жгут джунгли». «Ты слышишь меня?» — рассердился Саттер. Хэрет поднял глаза на евангелиста. Остальная четверка уже час назад удалилась в игровой зал и о чем-то беседовала там, но теперь, судя по выражению лица Саттера, произошло нечто из ряда вон выходящее. Прежде чем покинуть помещение, Хэрет глянул на оба экрана и увидел голову человека, несущегося по берегу. Атмосфера в игровом зале достигла такого же накала, как и кровавая погоня в джунглях при разбушевавшейся стихии. Вилли сидел напротив Баррента. Саттер подошел и встал рядом со старым немцем. Скрестив на груди руки, Баррент хмуро разглядывал присутствующих, лицо его выражало крайнее недовольство. Джозеф Кеплер метался по залу взад-вперед. Шторы были подняты, на стекле блестели капли дождя, и каждая вспышка молнии освещала силуэты деревьев дубовой аллеи. Раскаты грома доносились даже сквозь многослойное стекло и толстые стены особняка. Хэрет взглянул на часы. Они показывали без четверти час. Он устало подумал, освободили Марию Чень или все еще держат под стражей. Больше всего он жалел, что вообще покинул Беверли-Хиллз. «У нас возникла проблема, Тони», — обратился к нему К. Арнольд Баррент. «Присаживайся». Хэрет опустился в кресло. Он ждал, что Баррент, а скорее всего Кеплер, сейчас объявит о том, что его членство в клубе аннулировано, а сам он будет ликвидирован. Хэрет прекрасно понимал, что в своей способности не может соперничать ни с Баррентом, ни с Кеплером, ни с Саттером. Он не сомневался, что Вилли и пальцем не пошевелит, чтобы защитить его. А может, — подумал он с внезапной отчетливостью обреченного, — Вилли специально подставил меня с этим евреем, чтобы дискредитировать и ликвидировать. Но зачем? — недоумевал он. Каким образом я могу помешать его планам? Для чего старику устранять меня? Кроме Марии Чень, на острове не было ни одной женщины, которую Хэрет мог бы использовать. Охранники Баррента, человек 30 или около того, оставшиеся в южной части острова, были нейтралами. Баррент не станет тратить свою способность для его ликвидации. Он просто нажмет кнопку.
«Да», — устало спросил он, — «в чем дело?»
«Твой старый друг Гер Борден приготовил для нас сюрприз», — холодно сообщил Баррент. Хэрет бросил тревожный взгляд на Вилли. Он сразу же решил, что этот сюрприз будет осуществляться за его счет, но пока не знал, каким образом.
«Мы просто предложили внести дополнение в повестку дня», — усмехнулся Вилли. «Мистер Баррент и мистер Кеплер против. Потому что это безумие!» — воскликнул Кеплер, вышагивая вдоль огромного окна. — «Успокойтесь, Джозеф! — бросил Вилли, и Кеплер умолк. — Мы? — тупо переспросил Хэрет. — А кто это мы?
— Преподобный Саттер и я, — пояснил Вилли.
— Оказывается, мой старый друг Джеймс уже несколько лет дружит с Гером Борденом, — произнес Баррент все тем же ледяным тоном. — Интересный поворот событий.
«А вы, случайно, не забыли, что сейчас творится в северной части этого долбанного острова?» — с ухмылкой спросил Хэрет.
«Нет», —
Барент вынул из уха крошечный наушник. «Я в курсе. Но это ерунда по сравнению с нашей дискуссией. Как не смешно, Тони, в первую же неделю твоего пребывания в нашем клубе в твоих руках оказывается его судьба».
«Черт, я даже не врубаюсь, о чем вы говорите!» — воскликнул Хэррот.
«Мы говорим о предложении расширить деятельность клуба островитян до... более адекватных масштабов».
«Весь мир!» — добавил Саттер.
Лицо евангелиста раскраснелось и покрылось потом.
«Что весь мир?»
На губах Баронта заиграла сардоническая улыбка. «Они хотят вместо индивидуальных игроков использовать целые нации суррогатов», — пояснил он.
«Нации?» —
переспросил Хэррот. Где-то за дубовой аллеей ударила молния, и поляризованное стекло окна потемнело.
«Черт побери, Тони!» — вспылил Кеплер. «Ты способен на что-нибудь другое, кроме как стоять здесь и повторять за всеми, как попугай? Эти два идиота хотят все взорвать! Они требуют, чтобы мы играли не людьми, а ракетами и подводными лодками. Они хотят сжечь дотла целые страны!»
Хэррот вытаращил глаза на Вилли и Саттера.
«Тони?» — спросил Барент. «Признайся, ты впервые слышишь об этом предложении?»
Он кивнул.
«И мистер Борден никогда не поднимал эту тему в разговорах с тобой».
Хэррот покачал головой.
«Теперь ты понимаешь всю важность своего голоса», — тихо произнес Барент. «Это решение вскоре может изменить характер наших ежегодных развлечений».
Каппер натреснуто рассмеялся.
«Оно может взорвать весь этот чертов мир!»
«Да», — согласился Вилли, — «не исключено, однако не факт. Но в любом случае это будет невероятно захватывающее зрелище».
«Вы смеетесь надо мной!» —
произнес Хэррот срывающимся фальцетом.
«Вовсе нет», — спокойно сказал Вилли.
«Я уже продемонстрировал, с какой легкостью могут быть обойдены самые высокие уровни военной безопасности. Мистер Барент и остальные давно знают, как просто оказывать влияние на глав государств. Нам остается только отказаться от временных ограничений и расширить масштаб наших состязаний, что придаст им несравнимо большую привлекательность. Конечно, это будет связано с некоторыми поездками, необходимостью обеспечить безопасное место для переговоров, когда состязание станет слишком горячим, но мы не сомневаемся, что К. Арнольд в состоянии позаботиться о таких мелочах. Не правда ли, Герр Барент?»
Миллионер потер щеку.
«Конечно. Но дело в том, что мои возражения обусловлены не затратами средств и даже не огромным количеством времени, которого потребуют подобные состязания, а потери ресурсов, как человеческих, так и технических, накопленных за столь долгий период времени».
Джимми Уэйнсаттер рассмеялся своим грудным смехом, который так хорошо был знаком миллионам телезрителей.
«Брат Кристиан, неужели ты думаешь, что сможешь забрать все это с собой?»
«Нет», — тихо ответил Барент, — «но я не вижу смысла уничтожать все лишь потому, что сам не смогу наслаждаться этим».
«А вот я вижу», — решительно возразил Вилли. «Вы являетесь основателем этой игры. Предлагаю провести голосование. Джимми Уэйн и я голосуем «за». Вы и трус Кеплер против. Тони, твое решение».
Хэррот вздрогнул. Тон Вилли не допускал никаких возражений.
«Я воздерживаюсь», — заявил он. «И пошли вы все к такой-то матери!»
Вилли стукнул кулаком по столу.
«Хэррот, кусок дерьма! Черт бы тебя побрал, юдофил! Голосуй!»
Словно огромные тиски впились стальными когтями в череп Хэррота. Он схватился за голову, раскрыв рот в беззвучном крике.
«Прекратите!» — рявкнул Барент,
и тиски разжались. Хэррот снова чуть не закричал. Теперь это облегчение.
«Он сделал свой выбор», — уже спокойно произнес Барент. «Он имеет право воздержаться, а при отсутствии большинства голосов решение не принимается».
В глубине холодных серых глаз Вилли словно вспыхнуло синее пламя.
«Нет, при отсутствии большинства возникает патовая ситуация».
Он повернулся к Саттеру.
«Как ты думаешь, Джимми Уэйн, можем мы оставить этот вопрос в подвешенном состоянии?» Лицо Саттера лоснилось от пота. Он уставился в какую-то точку чуть выше и правее головы Баронта и забубнил.
«И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и град и огонь, смешанные с кровью, пали на землю, и третья часть дерев сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Третий ангел вострубил, и большая звезда, горящая подобно светильнику, упала с неба на третью часть рек и на источники вод. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе! Горе! Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить!» Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ему ключ от кладезя бездны. Саттер умолк, допил остатки бурбона и упал в кресло.
— И что это означает, Джеймс? — спросил Барант.
Саттер словно очнулся и промокнул лицо благоухающим лавандой шелковым платком. — Это означает, что патовая ситуация исключается, — прошептал он хрипло. — Антихрист уже здесь. Час его, наконец, настал. Единственное, что нам остается, — это выполнить предписанное и засвидетельствовать бедствие, которое обрушится на нас. Выбора у нас нет.
Барант снова сложил на груди руки и слабо улыбнулся. — И кто же из нас антихрист, Джеймс?
Саттер безумным взглядом обвел лица присутствующих. — Помоги мне, Господи! — взмолился он. — Не знаю. Я отдал ему на служение свою душу, но я не знаю.
Тони Хэррот резко отстранился от стола. — Но это уже слишком. Я выхожу из игры. — Оставайся на месте, — приказал Кеплер. — Никто не выйдет отсюда, пока мы не примем решение.
Вилли откинулся на спинку кресла. — У меня есть предложение, — проронил он. — Мы слушаем. Барон спокойно встретил взгляд немца. «Предлагаю завершить нашу шахматную партию, герр Барант».
Кеплер остановился и посмотрел сначала на Вилли, затем на Баранта. «Шахматную партию?» — переспросил он. «Что это за шахматная партия?»
«Да», — подхватил Тони Хэррот. «Что за шахматная партия?»
Он прикрыл глаза и отчетливо вспомнил свое собственное лицо, вырезанное на фигурке из слоновой кости.
Барант улыбнулся. «Мы с мистером Борденом уже несколько месяцев ведем шахматную партию, обмениваясь ходами по почте. Совершенно безобидное развлечение».
«Боже милостивый!» — выдохнул Кеплер.
«Аминь!» — сказал Саттер, поглядев на всех мутными глазами.
«Несколько месяцев!» — повторил Хэррот. «Вы хотите сказать, что все происходящее, Траск, Хейнс, Колбан, а вы, значит, все это время просто играли в шахматы?»
Джимми Уэйн Саттер издал какой-то странный звук, нечто среднее между отрыжкой и смешком.
«И если кто поклоняется зверю или его образу и имеет его знак на своем челе, тот и запьет чашу гнева Господня», — пробормотал он, «и будет мучим огнем и серой в присутствии святых ангелов и Агнца. И он сделает так, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет иметь знак на правой руке или на челе, и число его будет 666».
«Заткнись», — спокойно произнес Вилли. «Герр Барант, вы согласны? Партия почти завершена. Осталось лишь доиграть ее. Если я выиграю, мы расширим состязание до более крупных масштабов. Если победа будет за вами, я смирюсь с настоящим положением вещей».
«Мы остановились на 35-м ходу», — напомнил Барант. «И ваше положение было не слишком завидным».
«Да», — ухмыльнулся Вилли. «Но я готов продолжить. Мы не будем разыгрывать новую партию».
«А если игра завершится в ничью?» — спросил Барант. Вилли пожал плечами.
«Тогда победа будет присуждена вам. Я выигрываю лишь вчистую».
Барант кинул взгляд в окно на всполох молнии.
«Не обращайте внимания на этот бред!» — вскричал Кеплер. «Он же просто сумасшедший!»
«Заткнитесь, Джозеф!» Барант повернулся к Вилли. «Хорошо. Мы закончим партию. Будем играть теми фигурами, что имеются в наличии?»
«Я более чем приветствую это!»
Немец широко улыбнулся, продемонстрировав идеальную работу стоматолога.
«Спустимся?»
«Да», — кивнул Барант. «Через минуту». Он взял наушники, прислушался, затем произнес в микрофон. «Барант на связи. Высадите одну из бригад на берег и немедленно покончите с евреем. Понятно?» Затем положил наушники на стол. «Все готово». Херод на ватных ногах последовал за остальными к лифту. Саттер, шедший впереди него, внезапно споткнулся, повернулся и схватил Тони за руку.
«И в эти дни люди станут искать смерти и не найдут ее!»
— страстно прошептал преподобный прямо ему в лицо.
«Они будут искать смерти, но та будет бежать от них!»
«Отвали!» — бросил Херод, высвобождая руку. Все пятеро молча спустились на нижний этаж.